Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Страны Балтии вспоминают оккупацию. Война без войны. Доклад Human Rights Watch о беспределе в Дагестане. Новый турецкий парламент и отношения к России. Все эти темы в сегодняшней части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Исполнилось 75 лет с начала советской оккупации стран Балтии. 15 июня 1940 года части советской армии вошли на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. В Литве эту дату отмечают как «День скорби и надежды». С нее, как полагают в Вильнюсе, начал отсчет самый тяжелый период в истории страны, потерявший в годы сталинских репрессий около трети своего населения, рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Правовая оценка событий лета 1940 года в свое время была дана Советом Европы, Европейским парламентом, Судом по правам человека и Конгрессом США, а также Российской Федерацией. В преамбуле к российско-литовскому договору об основах межгосударственных отношений тогдашний президент Борис Ельцин официально признал факт советской аннексии. Сейчас в России принято говорить о том, что события 75-летней давности осуществлялись на договорной основе. Формально это так. 23 августа 1939 года министр иностранных дел Германии Риббентроп и нарком иностранных дел СССР Молотов подписали договор о ненападении. В секретном дополнительном протоколе к нему немецкий Рейх и Советский Союз поделили Европу на сферы влияния. Латвия и Эстония, а позже Литва, в частности, отошли к СССР. Через неделю после ввода Красной армии в Восточную Польшу в сентябре 1939-го Молотов сообщил главам эстонского, латвийского и литовского МИДов о намерении СССР разместить в их республиках военные базы. «Не принуждайте нас применять силу», — предупредил он. В условиях начавшейся войны Великобритания и Франция не имели возможности вмешаться. И Балтийским республикам не оставалось ничего другого, как принять требования Москвы и подписать, как они тогда назывались, договоры о взаимопомощи, которые предусматривали размещение на их территории 70-тысячного контингента Красной армии. И уже в октябре 1939-го первые советские эшелоны пересекли границу балтийских стран. Май 1940 года. Германия начинает массивное наступление в Западной Европе. В свою очередь, войска Ленинградского, Калининского и Белорусского военных округов выдвинулись к границам балтийских государств. 14 июня пал Париж. В тот же день Молотов вручил министру иностранных дел Литвы Йозасу Урбщису ультиматум сформировать просоветское правительство и обеспечить доступ дополнительным частям Красной армии. Два дня спустя такой же ультиматум предъявлен послам Латвии и Эстонии. Президент Литвы Антанас Сметона призывает к вооруженному сопротивлению, однако большинство его министров посчитали, что реальной альтернативы выполнению советских требований нет. Такой же выбор принимают президенты Латвии и Эстонии Ульманис и Пяц. 15 июня 1940 года Красная армия пересекает советско-литовскую границу. 17 июня входит в Эстонию и Латвию. Президент Литвы Сметона успел покинуть страну. Президенты же Латвии и Эстонии нет. Они были депортированы в Советский Союз. Ульманис скончался в 1942 во время этапирования в Туркмению. Пяц умер в 1956-м в СССР в психиатрической больнице, говорит литовский историк Альгиментас Каспаравичус.
После того, как вся геополитическая картина Центральной и Западной Европы разрушилась, вот тогда можно сказать, что разрушилась и литовская государственность, она попала в советскую оккупацию. Когда пал Париж, на следующий день пала и Литва. Вообще, Третья Французская Республика, геополитическое влияние Франции на состояние стабильности Европы в те годы было очень существенно. По сути, все государственные образования, которые возникли после Первой мировой войны, части держались только с политического согласия, с политического мира, который был достигнут в 1919 году на Парижской мирной конференции. И пока эта система работала, была действительно и литовская государственность. Когда разрушилась, исчезла и Литва.
По поводу этих событий историки разных стран разные термины применяют. Я говорю о слове оккупация. В Литве определенно это слово используют. В некоторых других стран говорят об аннексии.
И оккупации, и аннексия – это в первую очередь не политические, а юридические термины. Оккупация страны означает, что чужая военная сила захватывает государство, но не присоединяет к своей территории. А аннексия уже, когда оккупированная территория интегрируется в политическом, юридическом смысле в систему агрессора, можно так сказать. А если мы подыскать нейтрального слова, не юридического, то на русском языке есть слово «захват».
Не раз во время встреч, нынче такие встречи фактически свелись к нулю, прежде при встречах историков стран Балтии и России, которые пытались сгладить некоторые вещи, как-то договориться, может быть, выпустить единый учебник по истории. Сейчас эти попытки вряд ли будут реализованы, тем более. И вот об этой тематике литовская, эстонская, латвийская сторона говорила российским историкам. Когда ваша страна, правоприемница Советского Союза, ну хотя бы извиниться, моральный такой жест за те годы оккупации, наши отношения будут другие. Как историк, оперируете такими вещами извинения?
В отношениях между соседей, если есть за что извиниться, извинение всегда может внести позитивный момент. Но субъект, от которого ожидается, должен созреть к тому. Извинение между немцами и поляками состоялось. Состоялось извинение между Германией и французами, между Германией и белгами. Есть разные исторические примеры. Литва, Балтийские страны в своих отношениях с восточным соседом может двигаться и по такому вектору. Но, однако, на сегодняшний день мы, к сожалению, стоим довольно далеко от той политической кондиции, которая бы позволяла одной из сторон найти себя мужество, сделать первый шаг. 10-15 лет тому назад мы были гораздо ближе, к тому работали, стремились, и уже на горизонте мерещилось сдвиги, что может это произойти, но, к сожалению, сейчас я не вижу таких возможностей.
Альгиментас Каспаравичус. Продолжает другой историк, дипломат, писатель, автор романа «Ищи московского сфинкса», в свое время бестселлера в Литве, Альфонсас Эйдентас. В 1989-м профессор входил в состав комиссии Съезда народных депутатов СССР по исследованию пакта Молотова-Риббентропа.
Вторжение группы советских военнослужащих на территорию Литвы перед оккупацией, убийство старшего полицейского погранпоста Литвы, захват двух других, то же самое в Латвии случилось. Игра здесь большая была, дипломатическая. Оккупация не была традиционной. Некоторые наши историки называют ползучей оккупацией. Постепенно передали Вильнюсский край, установили базы, 20 тысяч Красной армии гарнизонов с конца 1939 года. Суверенитет был ограничен. После ультиматума 1940 года заменить правительство Литвы другим, не препятствовать входу дополнительного неограниченного контингента Красной армии и осудить двух министров, дать под суд. Ультиматум не принять сразу военные действия. Литва была блокирована 14-го с воздуха и с моря, и другие балтийские страны. Никакой абсолютно помощи было тяжело получить. Но надежда была у литовских политиков, что как-то, может, обыграем этот ультиматум. И, возможно, ну, хоть статус Монголии как-то удержим. Будем работать правительство. Самостоятельность, которую только можно удержать. Ситуация ужасная. Европа в войне. Ясно, что маленьким будет тяжело. И выбор сами не могли сделать. Когда Германия с Советским Союзом подписали пакт, или к тем, или к этим, от Литвы ничего уже не зависело.
Я попросила Альфонсаса Эйдентаса рассказать о конкретном эпизоде, который в исторической литературе упоминается впервые.
Получаем ультиматум, посылаем в Москву, что принято. Прилетает специальный представитель советского правительства в Каунас, зам наркоминдела Владимир Доконозов, полномочный представитель Николай Поздняков, который начинает уже подбирать правительство мигом, и какой-то крутится товарищ Петров. Вдруг в одних воспоминаниях Александра Сославина, который был подпольщик, в советском НКВД работал много лет, уже закончил свою жизнь в Израиле, и он пишет, что они поехали в квартиру секретную такую, и весь день этот товарищ Петров принимал местную публику литовскую, подбирал, которые пойдут в Сейм, которые в министры. Из Кремля человек. Кто он такой? Это Всеволод Меркулов. Заместитель Берии, который приехал вместе с двумя официальными птичками сделать новое правительство просоветское. Секретно работали. Потом он поезжал в Ригу. Была такая операция подготовлена. Деканозов, он советизирует Литву. Пословица «не рогам, другому сам упадешь». Его назначают послом Советского Союза в Берлине. И он получает немецкий ультиматум. После атаки нацистской Германии и Советского Союза принимает ультиматум от печально известного Риббентропа. Круг замкнулся, я этим замыкаю книгу.
Профессор Альфонсес Эйдентес. Спустя год после аннексии, 14 июня 1941 года, органы НКВД приступили к массовой депортации из Балтийских республик, как было сказано, социально чуждых элементов в отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока. Рассказывает виленчанка Дангира Березовская, оказавшаяся маленькой девочкой, вместе с семьей, сосланной тогда на море. Лаптевых.
По всей Якутии были ссыльные разбросаны. На шахтах, на реках, в рудниках. Это мое счастье, что я была ребенком. В смысле физиологии я очень пострадала. Я была недоразвита до 18 лет, то есть вообще не развивалась. Пока не поела досыта. Сознание и душа моя так не страдала, как страдали взрослые люди. Это все-таки спасает. Ты не способен понять все это, как взрослые. Все в руках Божьих. Если тебе суждено что-то, если плохо, значит, тебе так положено. Но надо остаться человеком, мужественно переносить эти все тяготы. Нельзя в уныние впадать. Я помню, как моя мама многих поднимала просто уже абсолютно обезволивших. Подходила, уговаривала и особенно говорила: «Дети, дети, мы же должны, мы обязаны. Вставайте и будем трудиться, чтобы получать карточки». И молились. Во-первых, очень много вымерло. Это ужасно. Третья часть сразу почти, а потом еще страшно, холод, голод. А кто оставался, был очень болен. Тем не менее, было чем гордиться. Литовцы очень трудолюбивые, а уж какие умелые. Когда бревна, связанные по реке, сплавляли, тогда уже, конечно, строили и дома. Вы представляете, люди были учителя, аптекари, врачи, артисты, ученые. Все с топором обтесывали бревна. И как еще строили?
Людей каких национальностей вы помните?
Финны, поляки, немцы, белорусы, украинцы, русские, евреи. Оставаться человеком. Мама нас с детства так учила. Порядочность, достоинство. При любых обстоятельствах не нарушать закон Божий. Вот эти 10 заповедей – высший закон вообще.
Дангира Березовская. Продолжает виленчанка, член Союза ссыльных Лаймуте Дзимедовичуте.
Ночью, как говорила моя мама, приехали солдаты и сказали: надо собираться, берите больше вещей, вас везут далеко. Ехали 2 месяца в Пермскую область. Первые дни были очень тяжелые. Мама говорила, что у них не было ничего. Бабушка имела единственную свеклу. Она ее поджарила на буржуйке и отдала мне. Ничего не съела, помолилась только и пошла спать. Было первое такое у них Рождество. Когда весна, так они еще зелень кушали, ну, чтобы только не умереть с голоду. Работали в лесу, рубили деревья, и их потом по каме пускали по реке. Один большой барак и как-то жили. После смерти Сталина, как говорит мама, уже было легче. В 1965 году вернулись в Литву. Никто не принимал на работу. Очень было тяжелое время.
Ваша мама, которая сейчас живет в Литве...
Этот день в первую очередь выносит флаг с черной лентой. С самого утра встает и выносит этот флаг.
Рассказывала Лаймуте Дзимедовичуте. О том, как советские войска, тогда Красная Армия, входили в Литву, мы слышали от историков. А как они выходили? Это было в 1993 году. Рассказывает непосредственный участник тех событий, тогдашний вице-министр обороны Литвы Йонас Гячес. Запись 2003 года.
Тогда мы с министром охраны края поехали в Москву. Удалось встретиться с генералом Моисеевым. Он тогда был начальником штаба вооруженных сил Советского Союза. И первый раз мы начали уже говорить о выводе. Эти переговоры потом прервались, так как январские события и путч в Москве. И только уже в начале 92-го обновились переговоры о выводе тогда уже войск России из Литвы. Протокол был подписан 8 сентября 1992 года. Большинство уехали с чувством потери. Строили эти военные городки, жили здесь, часть большого союза. И вдруг уезжать. Больше таких чувств имели военно-десантных сил. Мотивированы были элитой советской армии. Центр подготовки в Рукле был самым большим в Советском Союзе, самый престижный. Уйти, я могу понять, им было труднее. С исторической позиции так должно было быть, и так и случилось. Все понимали, что политики решили, а мы, военные, должны выполнять. Последняя часть была выведена с Литвы, мотодесантный полк в Каунасе 31 августа 1993 года. Уже ночью последний эшелон пересек границу, и в Литве не осталось чужих войсковых частей.
Вспоминал тогдашний вице-министр обороны Йонас Гячес. Сейчас на территорию Литвы, страны НАТО, в силу известных политических причин, готовятся прийти другие военные. В республике ведется интенсивная подготовка к размещению тяжелого вооружения США. В ответ на данную информацию из России сообщили о возможной перегруппировке своих войск на западных границах.
О том, как вспоминали в Литве дату 15 июня 1940 года, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Война без войны, нарушение прав человека в ходе борьбы российских властей с вооруженным подпольем в Дагестане. Так называется опубликованный сегодня 100-страничный доклад Международной правозащитной организации Human Rights Watch. В нем правозащитники приводят факты, свидетельствующие о системных и многочисленных нарушениях прав граждан, включая похищения и пытки, которые российские власти допускают при попытке противостоять распространению деятельности экстремистских организаций на территории республики. С программным директором Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Почему именно Дагестан? Это, с вашей точки зрения, сейчас та республика, в которой сложилось наиболее напряженное положение с точки зрения соблюдения прав человека, или по каким-то еще причинам? Чем Дагестан, например, отличается от той же Ингушетии или Чечни?
В северокавказских республиках ситуация на самом деле разная. Чечня, например, это уникальный случай, когда на российской территории формально внутри Российской Федерации республика фактически является тоталитарным анклавом, которая управляется не законом, а тем, что, как в Чечне выражается, Рамзан сказал. Господин Кадыров, глава республики, делает по чеченскому телевидению заявления, и эти заявления, собственно, есть единственный закон. В Дагестане основная проблема состоит в том, что при противостоянии исламистскому подполью, а подполье в Дагестане действительно активное, очень агрессивное, правоохранительные органы допускают серьезнейшие, системнейшие нарушения прав человека. И здесь речь идет о похищениях людей, о пытках, о внесудебных казнях, о принудительных исчезновениях, о крайне жестких спецоперациях, во время которых непрерывно нарушается закон, причиняется непропорциональный ущерб жилью, собственности граждан и так далее. Те контртеррористические операции, которые проводятся в Дагестане в последнее время, их можно сравнить разве что с определенными реалиями, страшными реалиями чеченской войны, когда разрушаются дома, когда жителей буквально изгоняют силовики из населенных пунктов, и когда они возвращаются, они понимают, что у них больше нет дома. А дальше не могут получить не то что адекватное, а даже зачастую вообще никакой компенсации. И когда силовые структуры ведут себя так, что у нас появляются основания назвать этот доклад «Война без войны». Я очень хорошо помню, как я приехала в поселок Временный в горах в Инцикульском районе Дагестана в начале этого года. А спецоперация в поселке Временном проводилась там на различные федеральные местные силовыми структурами и по совокупности длилась несколько месяцев. Большую часть этого времени жители были вне поселка, их из поселка просто выдавили силовики. И вот когда они вернулись, у многих вообще уже не было домов, а остальные поняли, что дома их разграблены, что инфраструктура разрушена. И этот поселок, в котором более 1000 жителей, стал нежилым. И вот приехав туда уже по окончанию этой спецоперации, я просто, оглядевшись по сторонам, испытала настоящий шок. Потому что появлялось ощущение, что ты находишься в зоне боевых действий. Ты находишься в каком-то селе, где вот сейчас идет война. А в Дагестане ведь как бы нет войны. То есть, с одной стороны, существуют эти реалии, реалии, которые в определенной степени нам всем знакомы по временам Чеченской войны. С другой стороны, в Дагестане, и мне кажется, это самый, наверное, сейчас важный момент, власти и силовые структуры рассматривают мусульман-салафитов. Их в Дагестане меньшинство, но это меньшинство такое растущее, довольно активно развивающееся. Так вот, их рассматривают как симпатизантов боевиков или прямых пособников боевиков. Что это значит на практике? Это значит, что таких людей вносят в специальные списки, так называемые списки профилактического учета, которые в красноречии в регионе называют ВАХ-учетом, учетом ваххабитов. Людей, которые попадают на этот учет, непрерывно тормозят сотрудники правоохранительных органов, с ними проводят допросы, у них в домах проводят обыски, у них многократно берут отпечатки пальцев, фотографии, некоторых принуждают к тому, чтобы сдать материалы на ДНК, хотя такие вещи с точки зрения российского законодательства могут происходить только добровольно, но вот налицо нами задокументированы случаи откровенного принуждения. И все это по совокупности, вот эти бесконечные допросы, опросы, унизительные задержания, ничем не мотивированные с точки зрения конкретных обвинений, не дают людям жить нормальной жизнью. Они воспринимаются не просто как унизительные, а даже вот как нам рассказывали в регионе, чуть ли не как попытка силовых структур этих людей выдавить в лес. Людям говорят дословно, а почему ты не в лесу? Вот от тебя мы знаем родственник в лесу, говорит сотрудник полиции, да, человек, мусульманин салафит. А сам ты почему не в лесу? А почему ты еще не с ними? И понятно, что в такой ситуации у человека складывается ощущение, что нормальной жизни ему жить уже не дадут. Все это по совокупности приводит к радикализации общин, росту поддержки ИГИЛа, который сейчас в Дагестане, увы, налицо, особенно среди молодежи, когда ИГИЛ, когда вообще вооруженное подполье начинают рассматривать как некую альтернативу коррумпированной светской власти.
В этом докладе Human Rights Watch отдельная глава посвящена вот тому самому профилактическому учету или учету ваххабитов. Есть ли какой-то приказ, какое-то распоряжение ведомственное, которое предписывает проводить проверки бесконечные людей, которые попали в этот список?
Видите ли, приказа, непосредственно приказа, насколько мы понимаем, не существует. Но целый ряд организаций, пострадавших граждан, обращался в правоохранительные органы, пытаясь выяснить, каковы же, собственно, основания этих противозаконных, со всей очевидности, практик. И на это поступали вполне официальные ответы от, собственно, Министерства внутренних дел Дагестана, где сказано, что это просто профилактический учет. Это антиэкстремистский профилактический учет.
Соответственно, люди даже не знают, состоят они в этом списке для профилактического учета, не состоят.
Изначально человек, конечно, этого не знает, когда его начинают таскать непрерывно в правоохранительные органы, когда его начинают останавливать на постах, когда его начинают непрерывно допрашивать, когда у него по 10 раз снимают отпечатки пальцев, его фотографируют, когда у него требуют сдать материалы на ДНК, то он и сам автоматически понимает, что это уже произошло. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов говорят, мы тебя вот сейчас там должны допросить, потому что ты на учете. Ты на бах учился. Так тоже говорят дословно.
Насколько я понимаю, вот этот профилактический учет не самое страшное из тех нарушений, которые происходят в Республике Дагестан. И целая глава, опять же, этого доклада посвящена насильственным исчезновениям, пыткам и несоблюдению процессуальных норм при задержании людей, которых подозревают в пособничестве боевикам или участии в каких-то подпольных организациях.
Эти проблемы между собой очень сильно связаны. И если человек, будучи салафитом, попадает на этот вот так называемый профилактический учет, то дальше вероятность того, что в какой-то момент против него будет сфабриковано уголовное дело, что ему будет подброшено оружие, что ему будут подброшены боеприпасы, она возрастает. В нашем докладе описаны исчезновения бесследные 7 человек, при этом 3 из них исчезли после того, как были подвергнуты силовыми структурами задержанием в стиле похищений, остальные исчезли при подозрительных обстоятельствах, и есть основания предполагать также, что к их исчезновениям причастны силовые структуры. Что значит человек исчез? Это значит, что его родственники ничего не знают о его судьбе, ничего не знают о его месте нахождения, могут пройти недели, могут пройти месяцы, могут пройти годы. Вот с такими делами мы в Дагестане, безусловно, имели дело.
Правоохранительные органы каким-то образом реагируют на заявления родственников пропавших таким образом людей? И удается ли в конечном счете родственникам похищенного узнать что-то о его дальнейшей судьбе с помощью представителей власти или без таковой?
К сожалению, зачастую это оказывается невозможным. Когда мы заканчивали работу над докладом, то мы, в частности, отправляли в правоохранительные органы Республики Дагестан запросы по тем делам о принудительных исчезновениях, которые нам были задокументированы, и получили ответ в должные сроки, где было написано, что да, вот родственники обращались, и по этим делам, да, ведутся расследования. Но в ряде этих дел прошло уже 2 года, и никакой информации о человеке нет. У нас есть все основания полагать, что расследование ведется неэффективно.
Очень часто правозащитников и журналистов российские власти склонны обвинять в том, что, вставая на сторону людей, чьи права нарушаются в ходе этой борьбы с терроризмом, они фактически потворствуют террористам. Похожая история приключилась с Заремой Бакудадиновой, о которой также вы написали в докладе «Война без войны». Это правозащитница, которую приговорили за якобы склонение некого лица к участию в вооруженном подполье, к 5 годам лишения свободы. Как в этой ситуации вообще действовать правозащитникам и стоит ли вмешиваться? Ведь власти утверждают, что они отстаивают правое дело, они пытаются уничтожить подполье и избавиться от каких-то радикальных настроений.
Власти в любой ситуации, не только в контексте борьбы с вооруженным подпольем, допускают те или иные нарушения прав человека, как правило, утверждают, что они делают правое дело, а никаких нарушений не было и быть не может. Что касается непосредственно дела Заремы Багудиновой, оно совершенно абсурдно. И Багудинова была признана правозащитным центром «Мемориал» политическим заключенным, потому что суд в отношении Заремы был со всей очевидностью несправедливой. Никаких убедительных доказательств совершения ей преступления не было предъявлено. Изначальные обвинения в пособничестве по ходу дела были сняты, и единственное, что уже в конце ей предъявляли, это то, что она якобы склоняла некого человека к вступлению в ряды боевиков, обещая взамен выйти за него замуж. В случае Заремы, когда человек отправился на решетку за 5 лет, а против него нет никаких убедительных доказательств, конечно, вопиющие, но в принципе правозащитники и журналисты, которые работают с проблемой нарушений в ходе контртеррористических операций, нарушений при борьбе властей с вооруженным подпольем, они подвергаются угрозам регулярно, очень серьезным угрозам. Некоторые погибают, как погиб известный дагестанский журналист и корреспондент «Кавказского узла» Ахметнаби Ахметнабиев. И далее по факту убийства не проводится эффективного расследования. 2 известных в регионе активистские организации правозащиты, которые в основном работают с мусульманами-салафитами, получали столь серьезные угрозы, что в конце концов были вынуждены в прошлом году остановить свою деятельность и покинуть регион. Но даже те, которые работают в регионе на сегодняшний день, которые остаются в Дагестане, с угрозами сталкиваются постоянно. Касается это и правозащитников, и журналистов, и, собственно, адвокатов, которые берутся за дела, связанные с контрразведкой.
Помимо сухих фактов, изложенных в этом докладе, я так понимаю, Human Rights Watch дает и рекомендации как правительству Российской Федерации, так и международным партнерам России. Можете ли вы выделить какие-то наиболее необходимые действия, которые должна предпринять и Россия, и ее международные партнеры для того, чтобы изменить ситуацию, сложившуюся в Дагестане, с правами человека при проведении контртеррористических операций?
Наша самая первая, самая важная рекомендация российским властям заключается в том, что при проведении контртеррористических мероприятий необходимо соблюдать законность и международные нормы в сфере прав человека. Мы подчеркиваем, что власти имеют полное право и, собственно, обязаны бороться с вооруженным подпольем. Но осуществляя эту борьбу, они должны соблюдать закон. И именно это мы пытаемся обсудить с российскими властями, и именно это мы призываем международных партнеров России обсуждать с российскими властями при любой возможности. Сейчас с драматическими событиями, которые происходят в Украине, естественным образом тому, что творится на Северном Кавказе, уделяется меньше внимания и международной прессой, и дипломатами, и представителями межправительственных организаций. А то, что в регионе происходит, то, что происходит сейчас в Дагестане, это истинный кризис, и его никоим образом нельзя игнорировать. И, конечно, очень важно, чтобы Россия, наконец, все-таки дала возможность спецдокладчикам Организации Объединенных Наций, спецдокладчику по пыткам, рабочей группе по принудительным исчезновениям и другим специальным механизмам по правам человека ООН посетить регион, работать в регионе. Важно, чтобы представители межправительственных организаций приехали в Дагестан, побеседовали с жертвами, побеседовали со свидетелями, сделали некую работу, подобную той, которую проделали мы. И далее вели на эту тему диалог с российскими властями.
С программным директором международной правозащитной организации Human Rights Watch по России Татьяной Лакшиной беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Прошедшие 7 июня парламентские выборы показали, что в Турции подошло к концу однопартийное правление партии «Справедливости и развития», которое продолжалось на протяжении более 13 лет. В ходе выборов правящая партия набрала более 40% голосов. Главная оппозиционная народно-республиканская партия получила более 25% голосов избирателей. Партию националистического движения поддержали 16%. Прокурдская партия впервые преодолела 10-процентный барьер и заручилась поддержкой более 12%. Если перевести проценты в парламентские места, то правящая партия сохранила 257 мест. Чтобы сформировать однопартийное правительство, партии не хватило около 20 депутатских мест, что составляет абсолютное большинство в турецком парламенте, состоящем в общей сложности из 550 мест. Итак, придется формировать коалицию. Как это повлияет на отношения с Россией, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Почему на прошедших парламентских выборах партия «Справедливости» потеряла голоса избирателей? Что ожидает Турцию? Однопартийному управлению исламистской партии пришел конец или удастся сформировать жизнеспособную коалицию? Эти вопросы обсуждаются на странице местных изданий. Политизированные турки дружно скупают центральную прессу, а шумные стамбульские улицы очищают от предвыборной агитации, политических листовок и плакатов с изображением партийных кандидатов в турецкий парламент. Следы партийной символики все еще сохраняются на стенах отдельных домов. В отдаленных стамбульских рабочих районах то и дело встречаются плакаты с изображением горящей лампочки, символа правящей исламистской партии «Справедливости», которая более 13 лет управляла страной, но по итогам нынешних парламентских выборов потеряла голоса избирателей и не сможет сохранить парламентское большинство. Неутешительные для исламистов итоги выборов вызывают недоумение у сторонников партии и многих официальных экспертов. Центральные правительственные газеты утверждают, что находящаяся у власти партия сделала все для победы в парламентских выборах, в которых приняли участие около 60 миллионов турецких граждан и более 20 политических объединений. За спиной Эрдогана стояли сильные анатолийские львы, представители крупного и среднего бизнеса, заработавшие свои капиталы благодаря родственным связям и близости к представителям правящей элиты. Это так называемый ближний круг. выходцы из небогатых религиозных консервативных семей. В агитационных интервью лояльные власти представители крупного бизнеса уверяли, что в годы правления Реджепа Эрдогана стало гораздо лучше жить. Турция превратилась в независимое сильное государство, крупнейшего поставщика продуктов нефтепереработки, успешно преодолела экономический кризис, поразивший Европу и Америку в 2012 году. Политика либерализации рынка позволила передать в частные руки затратные предприятия и добыть дополнительные средства для того, чтобы расплатиться с международными долгами и создать новые рабочие места. Полученные от продажи средства отправляли на выплату пенсий и субсидий, возводили экономичное жилье, строили мосты и дороги. Вот что заявил в интервью турецким журналистам телеканала НТВ один из подвижников президента, хозяин строительного холдинга «Эмрулах» Ташяпы.
Эрдоган курировал строительство скоростного метро из Европы в Азию, заложил первый камень в постройку третьего моста через Босфор и стал инициатором строительства крупнейшего в Европе третьего стамбульского аэропорта. Он также заявил о своем намерении прорыть новый Босфор, чтобы защитить Стамбул от загрязняющего воздействия танкеров с нефтью, которые угрожают экологическому состоянию города.
На привлечение дополнительных голосов избирателей партия «Справедливости» потратила значительные средства и задействовала административный ресурс, что вызвало протесты у оппозиции, обвинившей ее в подкупе избирателей. Партия надеялась на поддержку бедного, малообразованного населения Турции, жителей небольших городов и поселков, которые традиционно отдавали ей свои голоса в надежде на увеличение выплат социальных льгот и пособий. Партийные агитаторы разбрасывали с вертолетов агитационные листовки и добрались до труднодоступных горных сел Черноморского побережья Турции, откуда родом нынешний президент Реджеп Эрдоган. Чтобы создать видимость многолюдности, на митинги созывали учеников школ, студентов вузов, государственных служащих, которых привозили на специально выделенных правительством автобусах. В крупных городах устраивали массовые агитационные собрания на стадионах с участием нынешнего президента Эрдогана, который появлялся перед избирателями в зеленом галстуке цвета ислама, демонстрируя приверженность религиозным и семейным ценностям. Ему активно помогала супруга Эмина, верующая мусульманка, которая имеет большой вес среди консервативной женской части населения Турции. Активистка предвыборной кампании партии «Справедливости» – 30-летняя учительница математики стамбульской школы Айше.
Партия «Справедливости» опирается на бедное население Турции и тратит немало сил на внедрение в жизнь религиозных традиций. Партия активно противится влиянию западной морали на консервативное турецкое общество. Чиновники неодобрительно отзываются о заполонившем экраны страны голливудском кино, критикуют прозападный репертуар турецких театров, которые якобы пропагандируют слишком свободную мораль, что негативно влияет на молодое поколение турок. Они обещают заботиться о молодом поколении Турции, опираясь на великое османское прошлое. Великим османским прошлым восхищается создатель партии Реджеп Эрдоган, который самолично назвал именем османского султана Явуза третий новый мост через Босфор.
В разговоре со мной в тесной стамбульской кофейне журналист Айхан вспоминает те далекие времена, когда, будучи мэром Стамбула, Эрдоган принимал участие в массовых субботниках по озеленению города, носил дешевый серый костюм и передвигался на плохоньком фиате. По мнению многих в Турции, Реджеп Эрдоган обладает большим влиянием на людей и уникальными организаторскими способностями. Он стал самым популярным лидером, собрал единомышленников и создал собственную политическую партию, которая очень быстро пришла к власти. Эрдоган развивал экономику, строил мосты и дороги, помогал бедным, однако за годы правления засиделся у власти. Из народного избранника он превратился в турецкого султана. Его правительство тратит огромные средства на покупку новых самолетов для министров и автомобилей класса люкс и принимает все более непопулярные в народе решения. Так ранее оппозиционные средства информации сообщали о строительстве шикарного дворца в 1000 комнат для нынешнего президента, который обошелся государственной казне в $615 миллионов, в 2 раза дороже, чем предполагалось изначально. Сторонники исламисты постепенно заняли ключевые посты и ведомства и контролируют основные финансовые потоки. Все они поддерживают тесную связь друг с другом, авторитарную власть, курс партии на восток и сближение с исламским миром. Смена политического курса вызывает большое недовольство среди светской части населения Турции, жителей крупных турецких городов, владельцев среднего и малого бизнеса, получивших образование в Европе. Образованное население массово уезжает из страны в ЕС. Независимый стамбульский журналист Айхан рассказывает о последствиях пребывания у власти, созданной Эрдоганом партии справедливости.
Партия справедливости растоптала главную национальную идею страны – сближение с европейским миром, которое лежало у истоков Турецкой республики. Под давлением Евросоюза в стране произошли гигантские изменения. В Турции были модернизированы многие законы, начали развиваться демократические институты. Однако процесс модернизации турецкого общества был остановлен. Чиновники партии утверждают, что Турция стремится в ЕС, но их словам никто не верит. Эрдоган взял курс на восток. В страну потянулся зеленый капитал. В турецких городах появились арабские туристы и инвесторы, которые стали скупать недоступное для обычных турок элитное жилье. Очевидно, в годы нового президентства продолжится тесное сближение с арабскими странами. Однако мусульмане не верят убедительным речам Эрдогана и считают, что ислам для него и партнеров становится средством для достижения собственных целей и электоральных нужд. На фоне разговоров об исламизации происходит деградация исламских ценностей. Деятели правящей партии постоянно используют в речи исламские обороты. Их жены в платках, на приемах убрали алкоголь, однако это все лишь внешние атрибуты. Употребление наркотиков и алкоголя растет, участились случаи насилия по отношению к женщинам.
Обвинения в кумовстве и взяточничестве становятся причиной громких скандалов, в которых замешаны высшие партийные чиновники страны. В результате громкого коррупционного скандала был вынужден уйти в отставку почти весь кабинет министров страны. Правительство, репутация которого сильно пострадала от обвинений в коррупции, тщетно пытается подмять под себя чиновничий аппарат и независимую судебную систему. Эрдоган жестко подавил акции протеста населения, которые охватили Турцию в позапрошлом году, когда на улицы вышли 3 миллиона человек, недовольные авторитарным курсом исламистского правительства, которое, по их мнению, вмешивалось в частную жизнь людей. Говорят, что находящийся у власти президент Турции Абдулла Гюль неодобрительно высказался о превышении полномочий во время подавления акций протеста. Эрдоган не простил предательства друга и бывшего соратника по партии. Гюль покинул пост президента страны, хотя ранее говорил о продолжении политической карьеры. Теперь Абдулла Гюль критикует бывшего друга за попытки контролировать турецкий парламент. В случае победы на парламентских выборах партия справедливости добивалась бы проведения конституционной реформы с целью расширения полномочий главы государства. По словам бывшего президента Турции Абдуллаха Гюля, стране нужна более сильная парламентская система, а не более могущественный президент. В интервью турецким журналистам Гюль говорит, что гарантией демократического развития страны может стать только парламент в рамках разделения властей и обеспечения независимой судебной власти. Житель светского района Стамбула, 50-летний инженер-транспортник Айдын, также выступает против укрепления президентской власти.
«Я вместе со своими детьми голосовал против исламистов. Партия справедливости убеждает население, что только сильная авторитарная власть может ускорить экономическое развитие Турции. Оппозиция, дескать, ставит палки в колеса, что влияет на быстроту принятия решений и негативно отражается на экономическом развитии страны. Принять участие в обсуждении проекта новой конституции исламисты приглашают все парламентские партии. Однако оппозиция отвергает планы правительства. Изменение политической системы создает предпосылки для создания режима единоличной власти и приведет страну к диктаторскому режиму».
Стамбульский инженер Айдын также рассказывает мне, что падение популярности партии справедливости среди светского образованного населения Турции связано с растущими экономическими проблемами. Партия справедливости пришла к власти после разразившегося в стране экономического кризиса. Исламисты обещали избирателям избавить страну от коррупции и превратить Турцию в свободное, независимое, демократическое государство. Прошло более 10 лет, население по-прежнему пребывает в бедности, безработица растет. В Турции самые высокие в Европе цены на топливо, и хотя сохраняется видимая политическая стабильность, сосредоточение полномочий в руках одного человека и узкого круга его приближенных, простых людей, означает уменьшение уровня свободы для общества, что в перспективе губительно для экономики любой страны. Чтобы удержаться у власти, видные деятели партии справедливости используют антизападную риторику, что приводит к росту изоляционистских настроений и атмосферы ненависти среди обычных турецких граждан. Исламистская официальная пропаганда уверяет, что страна находится в кольце врагов и должна отдалиться от Европы. Политики уверяют, что важное геополитическое положение Турции на стыке Европы и Азии, выход практически ко всем морям, делает страну крайне привлекательной для враждебных сил. Враждебная атмосфера касается армян, которые требуют признания геноцида на территории Османской империи, греков, которые претендуют на якобы турецкий Кипр, и даже русских, которые некогда покушались на проливы и хотели завоевать Стамбул, чтобы превратить его в Константинополь, центр православного мира, о чем не устают напоминать местные историки. На телеканалах и в прессе все чаще звучат обвинения в предательстве Родины и государственной измене. Продолжаются судебные процессы против известных журналистов, политиков и военных, которых обвиняют в организации тайных сообществ с целью свержения государственного строя и нынешнего правительства. Их еще называют параллельной структурой. Впрочем, этим термином в Турции называют всех недовольных нынешней властью людей, говорит мне 40-летний житель Стамбула Курт Неджметтин. Еще недавно турецкие курды, составляющие треть населения страны и проживающие в основном на юго-востоке Турции, отдавали свои голоса правящей партии. Они оценивали усилия партии в решении наболевшего курдского вопроса. Евросоюз, куда на протяжении многих лет стремилась Турция, требовал соблюдения прав нацменьшинств. Тогда на посту премьер-министра Реджеп Эрдоган смог договориться с Курдской рабочей партией, которая на протяжении многих лет вела боевые действия на юго-востоке страны за создание собственного государства. Власти амнистировали тысячи боевиков. Многие курдские боевики сложили оружие и перешли к мирной жизни. Однако в связи с обострением политической обстановки на юго-востоке страны и наплывом сирийских и иракских беженцев в районах проживания курдского населения в Турции вновь встал наболевший курдский вопрос. Вот что говорит владелец парикмахерской, стамбульский курд Неджметтин Каяклы.
Курдское население Турции, которое раньше отдавало голоса правящей партии, больше не верит обещаниям улучшить нашу жизнь. Все говорят, что Эрдоган решил проблемы курдов, но это не так. Изменения к лучшему произошли в годы сближения с ЕС. Власти были вынуждены проводить реформы и улучшать положение национальных меньшинств, чтобы соответствовать критериям Евросоюза. Нам разрешили строить школы, разговаривать на своем родном языке и исполнять песни на курдском. Однако в обществе вновь разжигается курдский конфликт. Партия справедливости пугает обывателей мифическими курдскими сепаратистами из северного Курдистана, которые якобы угрожают всему юго-востоку страны и намерены завоевать турецкие земли. Курдские земли в приграничных сирийских районах наводнили беженцы. Работы нет, обстановка ужасная. Наши женщины боятся выходить из дома. Тысячи курдских беженцев покинули приграничные территории и отправились в Стамбул в поисках работы.
Партия справедливости и развития, впервые потерявшая парламентское большинство, думает о создании коалиционного правительства. Коалиция может быть сформирована с оппозиционными партиями, преодолевшими 10-процентный барьер. Однако старейшая в Турции оппозиционная народно-республиканская партия, получившая на этих выборах более 25% голосов избирателей, отказывается вести диалог с исламистами, которые угрожают демократическому развитию страны. Оппозиционеры предлагают создать коалицию без Эрдогана и обещают прекратить стратегическое сотрудничество с Кремлем, которое, по их мнению, негативно сказывается на европейском имидже страны и угрожает нормальному развитию экономики Турции. После подписания экономических контрактов о поставке в Россию санкционных продуктов питания поднялись цены практически на все жизненно важные продукты. Экономический кризис, разразившийся в России вслед за падением цен на нефть, осложнил положение турецких компаний, осуществляющих экспорт и вкладывающих деньги в Россию. Около 50 миллионов долларов потеряли за последние 3 месяца экспортеры овощей и фруктов после разразившегося в России экономического кризиса. На пороге банкротства оказались сотни сельских кооперативов и фермерских хозяйств. Накануне Нового года во время резкого падения курса рубля российские торговые компании стали тормозить оплату контрактов, чтобы спастись от разорения. Вот что говорит в интервью телеканалу CNN Turk фермер Кемаль, который разорился на поставке овощей и фруктов в Россию.
Схемы сотрудничества с Кремлем носят серый, закрытый характер. В России нет условий для развития свободного рынка. Экономика вращается по желанию влиятельных в политике людей. Многое решают личные знакомства и связи. Люди вынуждены участвовать в коррупционных схемах, платить взятки, пользоваться двойной бухгалтерией. Наша экономика трещит по швам. Производство такого большого количества продукции привело к дополнительному скачку цен и торговому дефициту. В погоне за прибылью торговые компании перестали поставлять продукты для нужд страны и стали отправлять ее по более выгодным ценам на внешний рынок. Это обернулось разрушительными последствиями для экономики. Эксперты уже предсказывают товарный дефицит и появление продуктовых спекулянтов, как это было в годы военного переворота в конце 70-х годов, когда с полок исчезли основные продукты питания. Многие опасаются роста социальной напряженности и общего обнищания населения, как это уже происходит в России, где наблюдается резкое повышение цен на основные продукты питания.
Главный орган оппозиционной Народной республиканской партии газета «Джумурет» критикует проект сооружения первой АЭС на побережье Средиземного моря совместно с российскими строителями. Против строительства ядерного объекта на Средиземноморском побережье Турции выступают около 70% населения страны. Защитники окружающей среды и ученые беспокоятся по поводу неуступчивости и нежелания властей обсуждать вопрос строительства атомной электростанции с общественностью. Продолжается сбор подписей с требованием провести общенародный референдум по вопросу прекращения строительства в сложной сейсмоопасной зоне. Выступая перед журналистами, лидер партии Кемаль Кылычдароглу обвиняет турецкие власти в сокрытии от общественности доклада МАГАТЭ об опасности строительства в сейсмически опасной зоне. Выступая перед избирателями в городе Мерсен, он заявил:
«Мы не позволим построить ад посреди рая. Если здесь будет возведена атомная станция, сельскому хозяйству Мерсине придет конец, никто не купит здешнюю продукцию. Основные строительные работы будут вести близкие к власти компании и доверенные лица нашего президента. Правящая партия утверждает, что атомные станции помогут решить проблему острой нехватки энергоресурсов. Однако мы предлагаем решать энергетические проблемы при помощи развития альтернативных возобновляемых источников».
Лидер оппозиции обвиняет исламистское правительство Эрдогана в создании монопольного рынка управления энергоресурсами, призывает положить конец газовому сотрудничеству с Кремлем и отказаться от политически ангажированных российских трубопроводов. В своем стремлении получить доступ к российским энергоресурсам турки предали интересы Европы, куда страна стремилась на протяжении многих лет, говорит стамбульский инженер Айдын Доган, который поддерживает оппозиционную Народно-республиканскую партию. По словам инженера Айдына, эту старейшую светскую оппозиционную партию поддерживают стамбульская молодежь, жители крупных индустриальных городов, служащие банков и крупных торговых компаний. Партия обещает положить конец авторитарному управлению Эрдогана и ставит своей целью установить более близкие отношения с Европой.
О результатах парламентских выборов в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Алина Ширяева, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org. Следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.